Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 2 минуты. Сегодня 29 июня. Мы проводим на канале Фейгин Лайф очередной стрим. Ну, сегодня у нас в гостях Игорь Александрович Яковенко. Рад приветствовать, Игорь Александрович.
Добрый вечер, Марк.
Вы знаете, не то чтобы вот повод был специальный, но он как-то связан со всем, что происходило в предыдущие недели, и в конечном итоге с тем, что, кстати, предстоит. Речь идет о статье господина Лаврова, который вот нынче министром работы иностранных дел, которую он опубликовал в издании, которое подконтрольное такое свое издание. Вот, но называется она «Праве, правах и правилах». 27 июня она вышла, буквально вчера ее, ну, обсуждали в основном с ироническим, в ироническом ключе. Но на самом деле есть несколько очень существенных выводов, которые из нее вытекают. И я, как бы назвав стрим «Риббентроп жив», мы отсылку понятно какую делаем. И ну, не только нам интересен сам Лавров и его тексты, которые за него, конечно, пишут, но нам интересно, что это, какие выводы из этого следуют. Поэтому я и хотел это с вами, Игорь Александрович, обсудить. Потому что материал пропагандистский, но он еще и содержит некие выводы и, в общем, дает почву для рассуждений вот какого свойства. 16 июня в Женеве прошел саммит Путин-Байден. Несмотря на такую, несмотря на нервозную, но оптимистическую ноту на конференции Путина по окончании саммита, вот эта статья, на мой взгляд, она ставит точку вообще в рассуждениях о том, что мы будем взаимодействовать. Вот у нас по ряду ключевых вопросов определились параметры. Вот возвращаем дипломатов. Видимо, неофициально начинает работать группа Нуланд Козак по Украине. А вообще говоря, если прочитать его вчерашнюю статью, можно сделать вывод, что не только ни о чем не договорились, а это такие нападки, достаточно серьезные требования, инвективы и разного рода претензии, опять, которые сыпятся в сторону коллективного Запада, ну, Соединенных Штатов, само собой, и так далее. То есть, вывод-то здесь сам напрашивается, что ни о чем не договорились, никакой вообще перспективной программы сотрудничества нет, что, наоборот, это свидетельство эскалации определенной. Вот это мой взгляд, но не только мой, это вообще место уже. Как вам это видится, Игорь Александрович, расскажите нам.
То, что происходило на самом деле за закрытыми дверьми, мы, конечно, не знаем. Это, ну, надо просто признать, что на самом деле содержание вот этих вот переговоров нам неизвестно. Но оно просматривается, ну, вот как любой черный ящик, он, так сказать, по сигналам на входе и выходе, он так или иначе просматривается, прослушивается. Значит, что достаточно очевидно? Очевидно первое. Это то, что Запад, вот эта особенность вот этого вот деятельности 46-го президента США, он начал объединяться. То есть Запад объединяется, причем совершенно очевидно, что он объединяется в той или иной степени, в общем, против авторитарных режимов. И вот эти вот заявления Байдена о необходимости саммита либеральных демократий, то есть вот... То есть, ну, условно говоря, такая расширенная семерка. Не двадцатка, где присутствуют все, в том числе да. Россия, Китай, там кто угодно. А именно расширенная семерка. То есть, либеральные демократии. Которые, в общем, должны собраться отдельно и должны, в общем, цель, естественно, это попытаться понять, а что делать вообще с этими автократиями, что делать с этими диктатурами, что делать с этими тоталитарными, а в некоторых случаях фашистскими режимами, которые, в общем, на самом деле приобретают сейчас довольно серьезный вес. Речь идет, прежде всего, конечно, об авторитарном Китае и о фашистской России, прежде всего. Ну и, безусловно, о теократическом Иране тоже. То есть это вот три, так сказать, такие цели, которые, в общем, имеют перед собой саммит либеральных демократий. Естественно, это все, в общем, известно, все это делается открыто, публично, об этом говорится. И статья Лаврова, она направлена против этого, прямо против этого. Там говорится о том, что, значит, какая вам разница, какие режимы, вот у нас есть у всех ценности, есть разные цивилизации. В одних цивилизациях люди, значит, друг с другом живут нормально и, так сказать, в общем, друг друга стараются не убивать, а в других, ну, у нас такие национальные особенности, такие скрепы у нас. Мы вот, значит, периодически захватываем чужие куски чужой территории, мы друг друга убиваем, где-то, так сказать, голову отрезают. Ну, это вот у нас такие национальные особенности. Вот у Лукашенко свои национальные особенности. Путин любит периодически украсть чужие территории. Значит, там в Иране тоже свои национальные особенности. И вот надо равным образом уважать все национальные особенности, все традиции всех цивилизаций. Значит, ну, вот есть фашистская цивилизация. Ну, вот, да, надо ее тоже уважать. Это основная идея и основной, если, ну, не брать там всякие анекдоты типа защиты, да, Иисуса Христа.
Да, которого это... бисексуалом он нарисовал, да, якобы, ну, это... на Западе таким его, да, преподают
в школах. Это тема отдельного разговора, тема отдельного эпизода. Если будет время, будет желание по этому поводу посмеяться, можно отдельно обсудить замечательную статью Марии Захаровой, которая решила заступиться за своего шефа, но лучше бы она... этого, конечно, не делала.
Нет, мы косемся, но она вообще дебила, просто жалко.
Нет, ну это, да, но это очень смешно было, да. Ну, бог с ним, это все-таки это смешно, но это не важно. Важно другое, важно то, что, да, на самом деле Запад неоднороден. И вот заниматься сейчас в нашей с вами серьезной все-таки программы, будем считать, что вот эта страничка юмора, значит, посвященная Захаровой, она будет где-то там сбоку, если время хватит. Mm-hmm. А все-таки я надеюсь, что программа у нас серьезная, и поэтому в серьезной программе говорить вот таким шапкозакидательским тоном, что все, либеральные демократии объединяются, и, значит, вот они будут против автократии, это, наверное, было бы очень сильное преувеличение, потому что Запад в меньшей степени, чем весь мир, представляет собой некий многожильный кабель, в котором идут встречные движения. И мы видим реально, что, скажем, в Германии, ну, скажем так, проявлением другого движения является практически гарантированная достройка «Северного потока-2». Фактически «Северный поток-2», ему, в общем-то, дан зеленый свет. Несмотря на санкции, несмотря на все остальное, тем не менее, мы понимаем, особенно если учесть наиболее вероятную победу и, так сказать, заселение в кресло канцлера ФРГ представителя ХДС, ХСС, который, так сказать, будет делать все как при бабушке, только еще гораздо хуже, потому что этот человек, безусловно, является адептом большего сотрудничества с Путиным, чем даже Ангела Меркель. И все надежды на то, что победят зеленые, а еще, если вы вспомните, еще в мае были надежды, что все-таки зеленые победят, и лидер зеленых окажется в кресле канцлера ФРГ, и тогда действительно возможен и резкий поворот, и тогда были надежды на то, что и Северный поток, может быть, будет жестко заблокирован. Скорее всего, этих надежд нет. Просто этих надежд, скорее всего, нет. И не надо обольщаться, не надо заниматься шапкозакидательством. Это серьезная история. Во Франции, я не знаю, может ли быть, это нужны серьезные аналитики и специалисты именно по Франции, но, в общем-то, наращивает политический вес Марин Ле Пен. Тоже довольно такой очень увесистый друг Путина, еще один друг. То есть, на самом деле, процесс шредеризации Европы, и не только Европы, но и Соединенных Штатов Америки, идет по полной программе. Потому что совершенно немыслимые, чудовищные деньги закачиваются. Миллиарды закачиваются в карманы, так сказать, сторонников Путина на Западе. Просто миллиарды. Там один Усманов тратит несколько миллиардов долларов на, так сказать, ну, на благотворительность. Но понятно, что это благотворительность, она в чьих-то карманах осела. То есть, надо понять, что... Вот в основе вот этого попятного движения в сторону Путина лежат очень большие серьезные деньги. Но тем не менее, саммит демократии будет. Тем не менее, вот этот вот Атлантический пакт между...
Да, Атлантическая хартия Вашингтона и Лондона.
Да, Атлантическая Вашингтона и Лондона. Но это то же самое, что было в свое время в 1941 году. Значит, фактически это возврат вот к 41-му году, когда была аналогичная хартия, заключена между Черчиллем и Рузвельтом, что было, так сказать, фактически становой хребет антигитлеровской коалиции был создан тогда. Это вот этот вот Атлантический пакт, между подписанный Рузвельтом и Черчиллем. И это сейчас подписано Байденом и Джонсоном. Прямая, но в данном случае, если тогда это было подписано против Гитлера, сейчас это подписано против Путина. То есть прямая совершенно аналогия. Прямая линия проходит от антигитлеровской к антипутинской коалиции. Это очень серьезная история. Поэтому я думаю, что вот эта вот вполне истерическая публикация, я ее оцениваю именно как истерику. То есть вот путинскую Россию прищемили дверью. Она визжит голосом и вот этим кашлем Сергея Лаврова. Пожалуй, так я бы оценил. Хотя, я еще раз говорю, вот однозначности здесь нет. Вот такой вот, что да, все либеральные демократии объединяются против автократий. Да, формально этот процесс идет. Да, эти договоры будут подписаны. Да, эти форумы состоятся, но там внутри этих либеральных демократий есть своя пятая колонна, которая будет работать на Путина, за Путина. И это очень сильно ослабляет вот эту... То есть, на самом деле, Лаврову, конечно, надо истерически орать, он правильно делает, что орет, но, скажем так, у него есть серьезные шансы. Я имею в виду не у него лично, а вот у путинского режима здесь есть серьезные шансы и есть ресурсы вот дальше закачивать миллиарды долларов в элиту Запада и получать, так сказать, там поддержку. И это происходит на наших глазах.
Так, 6119 человек нас сейчас уже смотрят. У меня просьба всем присоединившимся к эфиру, это почти 4000 человек от начала, то есть вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, нам надо максимально привлечь зрителей для просмотра этого эфира, но в крайнем случае они посмотрят записи. 1500 лайков, ну и те, кто не подписан на канал, у нас продолжает почти 65% смотреть канал, не подписавшийся на канал, вот просто подписывайтесь, пользуясь случаем, еще раз вас к этому призываю, напоминаю, что мы перемахнули 257 тысяч подписчиков, нам чуть-чуть остается до 260, так что попробуйте, ну, помочь нам, чтобы мы могли перешагнуть 260. Тысячный порог. Вот смотрите, Игорь Александрович, ведь здесь есть еще несколько аспектов, которые, ну, вроде как наблюдатели обозначают, эксперты, они связаны с тем, что вот, ну, я не помню, на моей памяти впервые Лавров пошел в Государственную Думу, ну, его там испоместили, сказали, пойдешь паровозом. Он до этого не ходил. Шойгу возглавлял Единство в 99-м году, ну, мало сейчас уже кто и помнит, уж людей полно родилось уже после 99-го. Молодых людей, да, а впервые Лаврова пустили, значит, то есть пустили на электоральную, значит, площадку. Причем, ну, понятно, выборов никаких нет, никого никто не выбирает, но зачем-то это все-таки понадобилось. Я вот при слухах о том, что Лавров типа хочет уходить, давно просит на пенсию, я считаю, он сам это все распространяет, никуда он не собирается уходить, ни на какую пенсию, и наверняка у него планы сидеть столько же, сколько будет сидеть и первое лицо. Но говорят, что это еще и способ, ну, некой мобилизации какой-то части электората, там, уж как ее назвать, путинского, патриотического там, или квазипатриотического, неважно, который вот ориентирован в Шойгу, ну, понятно, силовая составляющая, так сказать, Министерство обороны и все такое, но еще и Лавров. То есть, они обозначают уже какую-то идеологическую модель, потому что, ну, действительно, он в антитезе постоянно говорит, нас относят вместе с Китаем, но он и не отрицает, что он является пропекинским политиком, Лавров однозначно эту линию олицетворяет собой. Вот, то есть, вопрос все-таки, для чего это нужно делать уже не то, что мы обсудили в первом вопросе относительно итогов саммита в Женеве, а вот в контексте предвыборной всей этой так называемой кампании, публичной кампании, которая, в которой он принимает участие как теперь уже кандидат в депутаты по партийному списку «Единой России». Вот вы как на это смотрите?
Ну, для меня здесь тоже все достаточно очевидно. Понимаете, когда мы говорим фразу, что выборов нет, тут трудно спорить. Да, нет выборов свободных, потому что, в общем, так сказать, не представлены все политики, потому что будут гигантские подтасовки, потому что всех, кто, кого бы мы с вами хотели бы видеть, например, их всех либо посадили, либо выдавили из страны, все это понятно. Но, тем не менее, так сказать, все-таки есть большое желание уменьшить, то есть, условно говоря, не с нуля до 70% рисовать, да. Ну, например, там с 45% до 70%. Потому что, ну, есть живое наблюдение, будут наблюдатели. Я вот являюсь членом вот этого вот комитета «Гражданский контроль 2021». Значит, потому что все равно будут наблюдатели, будут смотреть. Живые люди, там, учителя, директора школ, родители входят в наблюдательный совет, там возникают проблемы. Это живое общение, когда за руку хватают жулика, и человек, которого знает хорошо, хватает за руку знакомого человека. Это проблема. Поэтому желательно уменьшить количество. Все-таки, да, у нас есть вот эти вот электоральные султанаты, примерно 7%, где можно нарисовать 100%, сфальсифицировать. Но в Москве все-таки желательно фальсифицировать меньше, ну и в том же самом Питере. И в этом смысле вот эти вот два паровоза, Шойгу и Лавров, они имеют значение. Потому что, да, известно, что по опросам общественного мнения, в том числе и тем опросам, которые проводит Левада-центр, достаточно, ну, я лично доверяю этой структуре, хотя бы потому, ну, во-первых, потому что я знаю, что из себя представляют их работы, во-вторых, ну, они вот не случайно названы иностранным агентом. Значит, верить можно, это знак качества. Вот если иностранный агент, значит, можно доверять. Так вот, они четко говорят, что на самом деле, да, действительно, вот Шойгу и Лавров являются, безусловно, более, так сказать, известными, наиболее известными и наименее отвратительными среди путинского правительства, путинского окружения. Поэтому, конечно же, они привлекут внимание, и, конечно же, они немножечко подтянут реальное голосование «за». Ну, скажем так, условно, я сейчас цифры абсолютно с потолка беру, от условных там каких-нибудь там 20-25% за «Единую Россию», может быть, подтянут к 35%, а может быть, даже и к 40%, чем черт не шутит, да? И вот с 40% нарисовать еще там условные 25% и получить более-менее приличную цифру там 65-70%, это проще, чем дорисовывать, например, там с 25% до 75%. Но это уже сложно, это уже надо будет просто идти на какие-то совершенно... это можно тоже сделать, можно вообще 100% нарисовать. Но это серьезно. Это можно, да. Бумага стерпит, ну, а, так сказать, там, то, что происходит в голове и в душе госпожи Памфиловой, это отдельная история, там нечему происходить. Вот, эта проблема нет. Но, тем не менее, это серьезные издержки. Вот просто совсем взять и все нарисовать. Поэтому они пытаются все-таки достаточно уменьшить необходимость нарисовать результаты. И это, мне кажется, главная причина. Ну и вторая причина – это то, что, да, действительно, ну, в общем, как-то обрисовать, кто есть кто. И действительно, в путинской России, понятно, что Сергей Лавров никакого отношения к дипломатии давно уже не имеет.
Ну, разумеется.
Никакого дипломатического ведомства нет. Это тоже силовая структура, вернее, так сказать, это, скажем так, пресс-служба Министерства обороны. Пресс-служба Министерства обороны, ну, вот такая вот разросшаяся, имеющая самостоятельный статус. Вот цели. То есть цель все-таки немножко подтянуть «Единую Россию», для того, чтобы не было необходимости рисовать 100% голосов. Уменьшить потребности в фальсификации. Но еще одна вещь. Это все-таки, ну, в какой-то степени уменьшить роль Центризбиркома. Потому что на самом деле там же тоже идет какая-то внутренняя борьба за влияние. И, так сказать, сделать так, чтобы... всю победу, всю славу, все лавровый венец за победу оказался, так сказать, на голове Центризбиркома, который нарисует все, ну, это слишком. Да, то есть, на самом деле, там и внутри администрации идет какая-то борьба. Поэтому вот, пожалуйста, Лавров и Шойгу, они принесут какое-то количество голосов и, так сказать, уменьшат роль Центризбиркома в этой победе. Вот такая вот, в общем, нехитрая история, на самом деле.
Так, ну вот смотрите, все-таки возвращаясь тогда вот к событиям, которые последовали после саммита... Возвращаясь к международной вот этой составляющей саммита 16 июня в Женеве, были объявлены санкции 21-го в отношении режима Лукашенко за посадку РНР. Случился вот этот инцидент с британским эсминцем «Дефендером» в бассейне Черного моря. Более того, были заявления, ну, понятно, они были вынуждены со стороны администрации Байдена, в частности, секретарь по национальной безопасности Салливан заявлял, что нет-нет, санкции будут и по Навальному, и по всему, и по Северному потоку-2. Подождите, подождите, вот-вот. То есть, и это причем было реакцией публичной на критику, просто испепеляющую, которую подвергся Байден со стороны республиканцев. Ну, это понятно, они как раз-таки прям в буквальном смысле звучало, что как же так, вы же Трампа тут упрекали черт знает в чем, а сами демонстрируете точно такое же поведение, и как это так, и так далее, это обманы. И, в общем, там это не Россия, там, конечно, эти вещи реагируют. И получается ведь какая картина, что на самом деле не только ничего не выиграли. Вот я бы хотел обсудить вот не Россию, с Россией там все понятно, с Лавровым, там, Путиным и так далее, что их обсуждать уже. А вот все-таки Запад, чего... Вот мы говорим о том, что там есть пятая колонна, там есть какая-то купленная часть. Вот, причем она, мне кажется, гораздо существеннее в лице действующих политиков, действующих руководителей. Там мы вот уже не раз обсуждали поведение Меркель, оно странное. Человеку в сентябре уходить, а он проявляет бешеную активность по попыткам завести Путина в структуру ЕС, создать для него площадку переговорную, пригласить на какие-то мероприятия на высшем уровне там ЕС. Они выглядят очень странно. То есть за два месяца, за два-два с половиной месяца до конца своей каденции, ну, после 16 лет. Вот. Но вопрос все-таки в следующем. Стоит ли ожидать, на ваш взгляд, в контексте того, что уже происходит, что вот эти 3-6 месяцев, о которых сказал Байден, данные Путину, что он сказал еще на своей пресс-конференции, после путинской пресс-конференции, еще 16 июня, может быть, тогда это не было воспринято столь серьезно, но получается, и он упоминает, Лавров, об этом в статьях, нам ставят ультиматум, нам ставят сроки, что это такое и так далее. То есть вопрос все-таки состоит, насколько вот... Та часть, которая не куплена, ну, Байден, безусловно, не куплен никем, что там говорить, готова действовать, вопреки даже противодействию внутри истеблишмента частично. Ну, в Европе больше с этой шеридоризацией, в Америке куда существенно меньше. Чего нам от них ожидать? Потому что вопрос стоит остро. Мы-то доживаем последние дни, как оппозиция, в общем, практически все раздавлено, ничего нет. Мы и не рассчитываем, что это поможет во внутренних вопросах, но хотя бы во внешнем создание вот этого напряжения, а мы видели, как это может вообще во что вылиться с Дефендером, с эсминцем. А можно ли допустить вообще перехода к военным методам, вообще к войне как таковой? Что вы думаете?
Я думаю, что перехода к военным методам не хочет никто. Значит, военные методы могут возникнуть случайно. То есть нужен какой-то повод. И вот, например, большая концентрация войск на границе с Украиной, которая происходила вот накануне встречи с Байденом, конечно, никто не собирался осуществлять какое-то вторжение. Это смешно даже думать, чтобы Путин решил просто взять и сегодня, вот сейчас напасть. Пусть Путин нападет на Украину тогда и только тогда, когда в самой Украине, если вдруг внезапно возникнет какой-то серьезный внутренний конфликт, если внутренняя, так сказать, там пятая колонна поднимет голову и начнется какая-нибудь заваруха. Ну и еще плюс к этому, если вдруг внезапно что-то случится в результате там экономического какого-нибудь провала там с армией, не будет возможности финансировать. В общем, короче говоря, должен повториться, значит, 2013 год. Вот тогда Путин может напасть. Путин нападает на слабых. на очень слабых, на, ну, это вот такая вот, я очень люблю животных, но вот такая вот, такой вот шакал, такая гиена, при всем моей симпатии, так сказать, и к гиенам, и шакалам, тем не менее, вот они нападают на слабых. Значит, к Путину у меня симпатии нет, но вот он нападает тоже на слабых, на ослабленные режимы, на ситуацию, когда вот, ну вот как в таких случаях говорили, что Украина лежала без памяти, и у нее из сумочки торчал Крым. Значит, Путин не поленился наклониться и украсть вот этот кошелек. Значит, другого варианта нет. Поэтому сейчас, конечно, никакого нападения там на Украину не будет. Но оно возможно. Но возможно и случайное, не спровоцированное, вернее, такое случайное, спровоцированное просто большой концентрацией оружия и вооруженных людей в одном месте, оружие, которое направлено навстречу друг другу, здесь возможны какие-то провокации, здесь возможны какие-то случайности. Значит, и да, действительно, как в случае, вот недавно отмечалась годовщина, фиксировалась, вернее, годовщина убийства, которое совершил сербский националист Гаврила Принцип. Вот это убийство, да, вот, да, там многое было готово, там были, так сказать, блоки, а сейчас что, блоков нет, что ли? Значит, были какие-то конфликты, были, значит, был конфликт интересов, а сейчас что, конфликта интересов нет? Поэтому и задним числом уже объясняют, что да, война была неизбежна, ничего неизбежного не было. Ничего неизбежного не было. Да, был вот этот повод, был вот этот выстрел, потом пошли, так сказать, значит, там Россия поддержала Сербию, Австро-Венгрию поддержала Германия, и вот это вот, что называется, слово за слово. И дальше вот все, потом была объявлена мобилизация, а потом, ну как, мобилизация объявлена, а что ж теперь, распускать, что ли? Да, значит, уже, что называется, пошла эскалация. И случилась Первая мировая война. Значит, вероятность такого развития событий сегодня есть. Никто этого, конечно, не хочет. Никто этого не хочет. И очевидно совершенно, что, конечно, несмотря на невероятное превосходство не только в экономике, но и в военном отношении НАТО по сравнению с Россией, тем не менее, никто войны с Россией сегодня не хочет. И ее постараются не допустить. Ну, если, так сказать, в очередной раз там российские вояки, значит, не устроят какую-то заваруху, в следующий раз там не промахнутся по «Дефендеру» или еще по какому-нибудь там авианосцу или ракетному крейсеру, который вооружен ядерным оружием. Вот, то есть это вот возможности такого рода, они могут привести действительно к военному столкновению. И еще раз, несмотря на все свое безумие, Путин, в общем, любит жизнь. И Путин трус. Он не пойдет на это. Да. Путин, безусловно, во многом похож на Гитлера, но он не Гитлер. С точки зрения, у него нет идеологии, у него нет, его безумие другого рода. Это управляемое безумие. У Гитлера было неуправляемое безумие. Он был безумен до конца. Этот управляемый безумец. То есть это человек, который контролирует себя в конечном итоге. И у него есть чувство самосохранения. То, чего у Гитлера, конечно же, не было. Это очевидно совершенно. Вот все историки, которые изучают личность этого величайшего злодея всех времен и народов, они понимают, что у него, кстати, в этом его отличие от Сталина. У Сталина чувство самосохранения было, у Гитлера его не было. И у Путина. Путин в этом смысле ближе к Сталину. Так что я думаю, что, так сказать, вот в конечном итоге, что же касается Запада, я думаю, что на сегодняшний момент не будет столь решительных действий, которые способны будут как-то изменить режим, изменить курс путинский. Я уж не говорю о Китае. Там вообще, так сказать, эта гигантская цивилизация, она плывет своим ходом, и остановить ее извне будет невероятно трудно, если вообще возможно. Я думаю, что вот все усилия либеральных демократий, которые, так сказать, сегодня предпринимаются, они могут замедлить немножко ход этого гигантского материка, но остановить его не получится.
Так, нас смотрит уже 8600 человек. цифра продолжает прибавляться. Я хочу сказать, мы около 30 минут в эфире, и 2500 поставили лайков. Те, кто присоединился, это еще по меньшей мере 3500. У меня просьба огромная. Вы, вновь пришедшие, пожалуйста, ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах там разместите, посылайте своим знакомым в мессенджере, еще где-то, чтобы ну, как можно больше число людей этот эфир посмотрело. Смотрите, Игорь Александрович, ну, вот раз уж мы коснулись Украины, там тоже идет свой процесс, так сказать, он ну, с разными перебоями продолжается по деинфильтрации публичного пространства, политикума, спецслужб и так далее. То есть они убирают промосковские креатуры разного рода, всяких агентов и так далее. Но в целом, надо сказать, у них вот только прошел День Конституции, в очередной раз они его отметили. Все-таки, ну, будем говорить так, что страна движется к, вот, к своему... значит, юбилею, 30-летию, собственно, страна все-таки, несмотря на то, что потеряла с 2014 года часть территории, но все-таки состоялась, несмотря на все проблемы, она состоялась. Но надо сказать, что вот это обсуждение и контекст его тоже звучал от Путина в основном, и после встречи с Байденом, и до нее, это вот про пресловутые красные линии, которым прежде всего, и мне кажется, он главный артикулировал тему, что мы не допустим приближения НАТО как блока к нашим границам. Ну, а речь идет, естественно, об Украине, там, в меньшей степени о Грузии, но об Украине-то точно. То есть, это недопустимо, и они это обозначали как цену войны. То есть, если все-таки процесс не остановится, и Украина будет интегрироваться в евроатлантические структуры, то это приведет точно к вторжению. Во всяком случае, намеки не намеки, но смысл того, что говорилось, был такой. На ваш взгляд, что должна Украина предпринять в той ситуации, которую она имеет? Потому что у руководства Украины, ну, оказалось, патриотический политик, это понятно. Вопрос, значит, вопрос ведь в том, насколько, значит, у Украины хороши перспективы интеграции в НАТО. Мы все желаем как бы защититься от этого монстра Путина и вступить во все эти блоки, но не повлияет ли на это, не будет ли разменной монетой ее безопасность Украины? То есть, ну, ценой не вступления ее в НАТО, умиротворение, значит, этого агрессора в лице Путина. Что вы думаете?
Я думаю, что для Украины вступление в НАТО является безусловным благом, как и вступление в Евросоюз.
Ну, очевидно, да, это вообще
это очевидное благо. И все разговоры там о каких-то красных линиях, что если в НАТО Украина, то война, это, конечно, полная ерунда. Я думаю, что ничего похожего не будет. Это пугалки, страшилки, это, что называется, обычная такая блатная, точнее, приблатненная привычка брать на слабо. Значит, это вот шпанистый замах, значит, без дальнейшего удара. Вернее, удар будет, но только в том случае, если, так сказать, оппонент проявит слабость. Значит, Байден по этому поводу, и Байден, и Столтенберг четко по этому поводу ответили на все эти красные линии, красные флажки, которые рисовал у себя на лбу Путин. Когда ему сказали, что, значит, вопрос о вступлении Украины в НАТО будет зависеть от воли Украины и от воли членов НАТО. Россия здесь вообще ни при чем. Это четко было сказано Столтенбергом, тихим, спокойным чиновником НАТО. Значит, и о Байдене было сказано другое, что... никакого отношения, никакого влияния конфликт на Донбассе не окажет на вступление Украины в НАТО. То есть, опять-таки, все эти красные линии, которые чертил Путин по боку, значит, это одна сторона вопроса, оптимистичная для Украины. То есть, грозить войной в случае вступления в НАТО Путин может сколько угодно, всем на это плевать. Вот это вот четкая, ясная позиция Запада, которая была артикулирована и сказана. Но есть другая проблема. Вступление в НАТО зависит от, не только от желания Украины, но и от, так сказать, позиции ведущих политиков, возглавляющих ключевые страны. И прежде всего это, конечно, Германия. И опять-таки мы подходим к сентябрьским выборам, когда во главе Германии в качестве канцлера может стать представитель ХДС, ХСС. который четко и ясно заявил о том, что, в общем, так сказать, вступление Украины в НАТО, это вот недавние дебаты, кандидатов в канцлеры были на троих, они беседовали, КДСС, СДПГ и Зеленые. И там представительница Зеленых четко сказала, что да, мы хотим, и мы считаем, что Украина должна быть в НАТО. А двое других, ХДС, ХСС и СДПГ, сказали, нет, у нас есть более, так сказать, актуальные, нам надо сначала принять представителей балканских стран, а такая большая страна, как Украина, она вот сейчас пока должна подождать. То есть, в общем, достаточно так с прохладцей. Поэтому это проблема. Но, тем не менее, надо стремиться, в конце концов, там не только и не столько канцлеры решают, сколько там другой механизм принятия решений. Поэтому я думаю, что, в общем, ситуация, конечно, непростая. Но роль вот этих красных линий Путина, она здесь просто отсутствует. Просто отсутствует. Конечно, никакой войной Путин, никакого вторжения не будет, если Украина все-таки вступит в НАТО. Ничего страшного. Потерпит. Тем более, что реальных угроз НАТО для России не представляет. Ну, просто всерьез говорить о том, что НАТО, войска НАТО пересекут границу Российской Федерации, ну, об этом может говорить только, я не знаю, там, Соловьев, значит, Богдасаров, там, генерал Ивашов, там, ну, есть специальные люди, которые на эту тему могут фантазировать, так же, как фантазировать об испепелении России, испепелении Соединенных Штатов Америки и так далее. Ну, вот это, ну, это отдельные люди с отдельными клиническими, с историей болезни.
Так, вот смотрите, Игорь Александрович, ну, вот это мы обсудили, все-таки возвращаемся к внутренней повестке, что представляет для нас интерес. Вот, на ваш взгляд, учитывая то, что мы говорили о Лаврове как кандидате от «Единой России» наряду с Шойгу, ну, там их 5 человек, и Проценко туда поставили, да, и так далее. А смотрите, вроде как... Да-да-да-да, он такой вот врач, все такое прочее, а вот оказался, поди, что тоже... Слаб человек, слаб.
Ну, извините, позвонил Путин и сказал, да, строиться, надо. Выходи строиться, все. И тут прекрасно. Уже...
Вот да, я так... бы, я вот что хочу, вот я на протяжении нескольких эфиров говорил с экспертами, одними такими, сякими, по поводу вот этой третьей волны коронавируса. В общем, вам, как человек, пережившему коронавирус, это с руки комментировать, я считаю, ну, это уже как бы основание. Вот. Я просто вот что хочу сказать. В контексте выборов и вот Лавровых, которые идут от «Единой России», можно ли считать, что вот эта вспышка заболевания ковидом, коронавирусом, и, в общем, неэффективность или не столь высокой эффективности вакцины «Спутник Ви», да, потому что, ну, сейчас они уже открыто заявили, Гинзбург, о том, что, ну да, видимо, против индийского штамма она не действует. Вот. Но, тем не менее, значит, всех заставляют прививаться. Вопрос такой. Может ли эта ситуация с принудительной вакцинацией, именно подчеркиваю, принудительной вакцинацией, как таковой ее, все, может, значительное число поддерживает, но вот именно принудительной, или увольняйся, или, значит, получай вот это спутник Ви, да? Вот так же ставится вопрос. Не ставится так, что выбирай, какой вакцины хочешь, хочешь – прививайся, хочешь – не прививайся, ну и так далее. То есть, сейчас уже ситуация другая. На выборы это может вообще повлиять? Вообще, какая-то политическая из этого история может выйти из недовольства населения? А оно очевидное. Я считаю очевидным, потому что это его впрямую коснулось. Если политика, выборы, там, свобода – это такая вещь где-то там далеко. А когда в тебя что-то вкалывают, вводят в тело, ты сам не знаешь, что. Сейчас в Уфу они ездили с проверкой для сертификации в Европе, значит, этого шмурдяка, как у нас говорят. Но они там увидели ужас, они говорят, никогда, никогда. Потому что, ну, из того, что в интернете звучит, что там условия производства жуткие этого спутника. Ну, может быть, там, может, в других местах лучше. Но то, что вот комиссия, это же не мы, не российская комиссия, не оппозиционеры туда приехали проверять, а европейцы, которые должны удостовериться, что производство как налажено этой вакцины. И вот они сказали, что нет, вот с таким вот набором нет. А русскому человеку все, что хотите, вгонят, на, и не жалуйся, что ты. Что дают, скажи спасибо. Вот это может политически как-то повлиять на выборы? Ну, не знаю, народ бунтанет и выйдет на улицы, начнет громить там участки, начнет громить полицию, еще что-нибудь такое возможно?
Для того, чтобы народ именно под выборы начал громить участки полицию, для этого нужна ситуация возмущения результатами выборов. То есть должно быть значит, голосование за одних и победа других. Ну, то, что произошло в Беларуси, когда проголосовали за Тихановскую, а объявили победителем Лукашенко. Вот тогда народ под выборы может выйти. Ну, или, например, так сказать, ситуация в Соединенных Штатах Америки, когда было более-менее 50-50, и люди, которые были убеждены в том, что победил Трамп, когда объявили победителем Байдена, сказали нет и вышли. То есть я сейчас не говорю, там, кто прав, кто виноват, в данном случае просто вот этот эффект избирательного бунта, он возможен, или там, избирательного восстания, он возможен только тогда, когда люди приходят голосовать за одних, а победителями объявляют других. Эта ситуация в наших условиях, она невозможна, как вы понимаете, абсолютно. Потому что вот мы тоже там с многими обсуждали сейчас ситуации по этим вот выборам-невыборам. Ну, в общем, варианты, при котором там будут голосовать, за кого будут голосовать, из тех, кто в результате не будет, не пройдет в Думу, где будет вот это ощущение несправедливости, которое было в 2011 году. Мы помним, почему вышли на улицу. Потому что голосовали за одних, а победителем других объявили. Вот и вся история. Здесь этого не будет. Значит, что может быть? Да, безусловно, может быть протестное голосование, могут люди там не пойти на выборы, например, в массовом порядке. Могут люди, например, так сказать, там намного меньше проголосовать за Единую Россию. Но вот вероятность того, что там будет какой-то уличный протест, мне кажется, не очень высока. Значит, то, что происходит с этой вакцинацией принудительно, это, конечно, чудовищное безобразие, это возмутительная история. Тем более, что вот я не знаю сейчас последних сию секунду настроения, но совсем недавно тот же самый Левада-центр оценивал, что 62% в целом негативно относятся к вакцинации. Да.
Ну, примерно так и есть. Так и есть.
62%. Это очень много. 62% против. Причем большое количество именно сторонников Путина, именно, так сказать, людей, которые поддерживают там Крым наш и так далее, они тоже против вот этой вот против вакцинации. Значит, ну, справедливости ради, надо сказать, что да, я слышал тоже об этой комиссии, которая европейской, которая признала условия производства там в одном, да, в одном месте совершенно недопустимыми. Но в целом тот же самый Левада-центр проводил опрос медиков, и порядка 70% опрошенных медиков, ну, Левада-центру я еще раз говорю, я доверяю, они сказали, что да, спутник, конечно, фигня, но лучше эта фигня, чем ничего. То есть, на самом деле, все-таки выступают за вакцинацию. И не случайно огромное количество известных там независимых журналистов, политиков, оппозиционных, они, в общем-то, все-таки склоняются к тому, что надо прививаться спутником. Ну, по той простой. Конечно, лучше бы, так сказать, Pfizer'ом или Moderna'ой
прививаться. Ну, конечно, да, да.
Но, извините, где же ее взять? На территории России это невозможно.
Так это и есть предмет протеста. Люди начнут выходить и требовать, привезите, потому что закупите, деньги у вас есть, заплатите, значит, сколько нужно.
Значит, я согласен, только единственная проблемка небольшая. Значит, кто будет оператором, организатором этого протеста? Сами по себе стихийный протест вот подобного рода, массовый, он не возникает. Нужен организатор, оператор. А все эти операторы, организаторы, они либо сидят в тюрьме, либо находятся на границе. В этом проблема. Раздавлено у нас сегодня политическое поле, зачищено, и гражданское поле тоже раздавлено и зачищено. И человек, который сегодня выступит организатором такого протеста, он очень быстро окажется в тюрьме. Причем на... Вот, поэтому, так сказать, я оцениваю вероятность таких протестов крайне невысокой. Другое дело, что это может стать на самом деле вот именно, так сказать, тем серьезным очагом недовольства, тем серьезным сдавленным, отложенным, я бы так сказал, я вот подбираю слово, и, пожалуй, наиболее удачное слово – это отложенный протест. Отложенный протест. То есть это вот та самая социальная злоба, которая будет накапливаться и которая выльется не в электоральных формах, которая выльется не в каких-то цивилизованных формах, там, дискуссии в интернете, еще где-то. Ну, да. Она выльется очень фигово. И вот я абсолютно убежден, без всякого злорадства это сейчас говорю, что Путин очень сильно пожалеет, что он, так сказать, посадил абсолютно вегетарианского Навального. Да. Что он вывел из страны абсолютно вегетарианского, тишайшего, интеллигентнейшего Дмитрия Гудкова. Что он пытался запугать, так сказать, гениального шахматиста Каспарова, который критиковал его режим. Что он, так сказать, держал 10 лет в тюрьме тишайшего, интеллигентнейшего, так сказать, воспитанного и очень деликатного, и очень осторожного Михаила Борисовича Ходорковского. Значит, вот он очень горячо пожалеет о том, что всех этих людей он выдавил, посадил и разогнал. Потому что я думаю, что та социальная злоба, то остервенение, которое в результате всего того, что сейчас происходит, в частности с принудительной вакцинацией, которая будет накапливаться в народе, она породит совсем других лидеров. И она выплеснется совершенно в других формах. Не электоральных, не дискуссий, не, так сказать, каких-то вот таких мирных протестов с шариками, с фонариками и так далее. Она выплеснется очень-очень фигово, в том числе для Владимира Владимировича Путина. И лучшим вариантом в этом случае для него будет уютная, комфортабельная камера в Гааге. Вот и я думаю, что это вот именно отложенный протест, который, в общем, будет зреть. И я согласен с тем, что вот эта принудительная вакцинация против воли, она, в общем, в конечном итоге может привести именно к этому. Но это отложено, не сейчас. Сейчас я не представляю себе выхода на улицы, там, погромов и так далее.
Так, ну, дай-то бог. Будем надеяться, что так оно все и будет, потому что уже, конечно, на третьем десятке лет его власти уже люди, мне кажется, на все согласны. Кто там будет, что там будет, все вали кулем, что называется. У нас смотрят 9000, почти 500 человек, почти 3300 лайков нам поставили. Тут вот, ну, присоединилось еще 2500 человек. Мы в эфире находимся, ну, где-то около 50 минут, чуть меньше буквально. Мы скоро заканчиваем. У меня просьба тем, кто все-таки еще пришел к нам сюда, вы, пожалуйста, размещайте эти ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это сильно поможет, в общем, тем, кто будет смотреть в записи хотя бы этот уже эфир. Вот, подводя итоги, я все-таки... Последнее, о чем как раз хотел поговорить, затронуть Захарову. Ну, и я, дело в том, что в 99-м году, как все депутаты, ну, вы помните, как это было почти по разнарядке, я начинал там в аспирантуре учиться еще в 93-95, когда мы были депутатами. Но медленно-медленно я дошел до того, что в 99-м поступил в дипакадемию. Тогда 2 года там учились, второе высшее образование. Меня знаете, что поразило в дипломатической академии Министерства иностранных дел? Вот там, не буду называть фамилии, бог с ним, там кто-то умер, кто-то, может, еще работает, не знаю. Но, знаете, там все были, 99-й год, это, ну, не чета нынешнего, одни сталинисты. То есть, вообще, Сталин в дипакадемии, это было что-то, и прямо на лекциях, ну, скажу уж, там такой посол Рыбаков известный был, преподавал дипломатию, и он, значит, ну, опять же, это было второе высшее образование, тогда туда принимали всех, кого хочешь, сейчас не знаю, что сейчас там происходит, говорят, увеличили там и так далее. Это мое было второе образование, поэтому... Но, вы понимаете, они говорили прям так, что вот, мол, Сталину, если бы не репрессии, тогда, в 99-м, говорили, ему бы сейчас памятники надо было везде ставить. Памятники, то есть, прям на лекциях это все всегда звучало в 99-м году. Хотя с оговоркой, ну, репрессии, конечно, репрессии, да, репрессии. А так-то ведь Сталин построил великую дипломатию, дал в руки новому этому государству, так сказать. Вот я хочу сказать, что мы сейчас пришли к времени, вот спустя уже, ну, сколько, 22 года, да, то есть там сейчас уже не мыслим кому-то учиться нормальному человеку. Вот, мы пришли к чему? Что у нас Лавров, да, с его известным дебилы, блядь, мы это даже вывели в карикатуре, где, ну, там художник рисовал, не наш художник, мы просто взяли из интернета карикатуру. Вот. У нас Захарова, это пресс-секретарь, который непонятно вообще какую функцию выполняет. Она не рассказывает о международных делах, она не информирует о позиции МИДа, она не занимается, ну, нормальным информационным обменом. Она, по-моему, такое ощущение, что она...
Она танцует,
она себя в спортзалах снимает, она сраку свою снимает, она на даче сидит, куда она там только не снимает, куда она только себе этот аппарат не вставляет. То есть я хочу сказать о деградации вообще. То есть я вижу в этом закономерность, что от восхищения советским периодом, блестящим периодом, там, не знаю, Молотова, потом Вышинский, мало кто знает, что Вышинский был, значит, главой Министерства иностранных дел при Сталине, а пришли вот к этому, да? Но я считаю, что в этом есть органическая связь. Другое дело, что все ухудшилось, потому что действительно у власти находится мафиозная совершенно группа, ОПГ, в которой вот так надо разговаривать, так себя вести. И, собственно, они это все пропагандируют вовне. Понимаете? То есть этического стандарта нет. То есть к чему это вообще должно вести? Мы даже назвали Риббентроп жив, но здесь ирония, конечно же. Риббентроп, не Риббентроп. Иоахим Риббентроп был интеллигентный человек, хоть его и повесили. Подонок, конечно, но он себе там не позволял такую дичь там, да? А вот манера, в которую вот выродилось все, да, в ведомстве в этом, она напоминает вообще какой-то скотный двор, абсолютно свинячий уголок такой, в котором, значит, одни вот эти парашники над этими пятачками трутся над корытом. А, значит, зная о том, что цинизм, двуличие этих первых лиц, ну, у того же дочь, у Лаврова, она училась в Америке, живет там на два дома, насколько я понимаю, в Москве и в Америке. Чихать они хотели на эту Рашу там и так далее. То есть он смеет вот в этой статье говорить о правилах, правах, ценностях, да? А, то есть человек, который, ну, это абсолютно компрадорский, его бизнес весь построенный вокруг, известный всем хорошо, чем занимается семейство Лавровых и так далее. А, я хочу сказать, что, а что вот в этом контексте, как можно рассматривать, вы этого уже коснулись, дипломатию как таковую? То есть в России она больше в Орловский институт какого-нибудь, Министерство правды превращается или там чего-нибудь подобного. Вот как здесь быть вообще с профессиональной деформацией, потому что дипломатов нет, одни пропагандисты. Ну, или обслуга спецслужб даже, не столько Минобороны, вот вы сказали, ну, а обслуга там ФСБ, СВР, там, чья она, прикрывает крыши этой вот и так далее. Что вы думаете?
Я думаю, что действительно Лавров искоренил дипломатию как способ мирного решения, мирного выстраивания отношений между странами, он ее искоренил. И Лавров, и его команда, и вот это вот Захарова, которая работает петрушкой просто для развлечения, ее вот эта последняя статья, которая вызывает смех и просто гомерический смех по поводу там, значит, Иисуса Христа. Но это, ну, действительно, это надо цитировать. И здесь нужен талант какого-то другого человека. Там,
декламатора, да.
Лучше, так сказать, Салтыкова-Щедрина. Ну, в принципе, Аркадий Райкин и Шендерович тоже подойдут. Вот, значит, поэтому не будем отбирать у них хлеб. То, что она наговорила по поводу Иисуса Христа, по поводу его там трансгендерности и так далее, это все совершенно фантастическая история.
Богохульники, а, сука.
Ну, слушайте, ну это действительно, это фантастика полная. Вот, значит, это просто неприлично. Но это все всерьез говорится. На самом деле полная безграмотность, полное неумение пользоваться источниками. Ну, короче, позор. Значит, дальше что мы видим? Да, действительно, она, понимаете, вопрос выстраивания отношений между странами решается в значительной степени не с помощью вот этих деклараций, там, Лавров, значит, ну, тем более Захарова, а с помощью других вещей. Ну, в частности, подкуп. То есть, в значительной степени... Вот те средства, которые тратятся на подкуп отдельно... Зачем выстраивать отношения? Потому что выстраивание отношений требует действительно какого-то компромисса, каких-то переговоров, какой-то, так сказать, значит, уступок и так далее. Гораздо проще купить политиков на корню. То есть вот эта самая шредеризация, тем более деньги-то не свои, деньги бесконтрольными. ни одна, несмотря на то, что у России, конечно, намного меньше бюджет, чем у многих стран Запада, тем не менее, деньги, которые могут бесконтрольно вваливаться просто в карманы коррупционеров западных, они неизмеримо больше. Никакой там Байден не может себе позволить купить бывшего премьер-министра Франции. А Путин может это себе позволить,
ну, когда покупает
бывшего премьер-министра Франции тем, что предлагает ему, так сказать, место в госкорпорации. И бывшего канцлера ФРГ может купить, предложив ему, так сказать, скромную должность в Газпроме. Ну, сейчас я услышал ваши намеки насчет Меркель. Вполне возможно, эти намеки имеют под собой основание. Ну, посмотрим. Осталось не так.
Да, потому что это же какая-то вещь-то.
Мне не хочется верить, потому что у меня какое-то вот, так сказать, отношение позитивное к к этому человеку, я имею в виду Ангелу Меркель, несмотря на все, что сейчас происходит.
Будем вот надеяться, это... Да.
Но посмотрим. Вполне возможно. Вполне возможно. Действительно, в последнее время она ведет себя очень странно. То есть, на самом деле, не нужна, да, это правда. Да, это правда, не хочется верить, но тем не менее посмотрим. Значит, еще раз фиксирую. Зачем нужна реальная дипломатия, когда можно просто скупить на корню? Ну и кроме всего прочего, для реальной дипломатии надо, для того, чтобы договориться с человеком, нужно немножко изменить себя.
Ну да.
А менять себя не могут люди. Потому что у них, еще раз говорю, у них нет никакой идеологии, там в основе только воровство. Это бандиты, это воры, бандиты и убийцы. Они менять себя не могут. Какая может быть дипломатия у этих людей? То есть поэтому дипломатическая служба фактически ликвидирована. Вместо нее существует, вот они выполняют функции развлечений, и я бы сказал так, они выполняют функции, так сказать, развлечения и утешения народа тем, что они постоянно говорят, какие мы великие и какие все остальные страны западные дерьмо. Вот это расчесывание патриотических, так сказать, язв, которым занимается Лавров и его команда. Это главная их функция. А дипломатия здесь совершенно ни при чем. Поэтому вот мы имеем то, что имеем, и мы имеем в конечном итоге ту изоляцию, которую... Вот деятельность Лаврова...
Да, это дело его рук в том числе.
Деятельность Лаврова, она полностью определяется ответом на вопрос. Кто из ближайшего окружения, из ближайших соседей России, кроме Лукашенко, сегодня является российским союзником? Кто? Вот ответ на этот вопрос полностью становится диагнозом Лаврова и приговором ему, так, ему полностью. Надо сказать, что в отличие от Риббентропа, который, безусловно, абсолютно заслуженно был повешен за шею,
ну, конечно, пока не...
но деятельность Риббентропа, она была неизмеримо эффективнее. Для нацистской Германии Риббентроп был эффективен, потому что он смог заключить со Сталином договор, очень эффективный. Он смог в конечном итоге своей деятельностью поучаствовал, безусловно, в создании вот этого вот оси, так сказать, который стал основой войны. То есть, на самом деле, он многие страны склонил на свою сторону. Ну, не он лично, но, по крайней мере, его, значит, дипломатия была эффективна. В отличие от того, что нам демонстрирует сейчас Лавров. Поэтому сравнивать их, конечно, совершенно нельзя. Риббентроп, конечно, наверное, по масштабам преступлений намного превосходит Лаврова. Но с точки зрения, так сказать, дипломатического потенциала, он, конечно, так сказать, Лавров ему в подметке не годится.
Ну да. Ну да. Ну что же, время 21 час. 10 191 человек нас смотрит, там 10-200. 3900 лайков нам поставили. У меня огромная просьба, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это будет очень полезно для нас, для всех. Завтра ожидается, по-моему, завтра ожидается выступление Путина, да? У него большая там это опять тусовка. Ну вот завтра мы тоже, я буду проводить свой эфир. Может быть, так сказать, будем включать кого-то, кто будет иметь возможность с нами поговорить. Коротко тоже попробуем как-то наладить это все. Так что не пропускайте эфиры. Приходите завтра. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за участие. Ждем вас снова. Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события. Всем спасибо и пока.
Всего доброго.